è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, и здесь американистка, международная обозревательница Александра Филипенко. Привет.
Владислав, привет.
Минутка любезности. Видел тебя на красной дорожке в Каннах. Расскажи, как оно там в Каннах и что ты там делала?
В Каннах как будто бы как во сне. Ну, а там я была, собственно говоря, сопровождала папу моего, актера Александра Филипенко, на красной дорожке по поводу премьеры фильма Сергея Лозницы «Два прокурора». В этом фильме главные роли играли Александр Кузнецов, вот папа, Анатолий Белый и еще большое количество замечательных актеров. Фильм по прозе Георгия Демидова про ГУЛАГ, про 37-й год. Поэтому очень важный сейчас фильм. И, конечно, это совершенно потрясающе, что этот фильм в Каннах был представлен и выбран из более чем 3000 фильмов. Вот в 22 мы попали. Так что это счастье жизни.
Мы со слушателями поздравляем, фильм рекомендуем, но я боюсь, мы здесь собрались поговорить не о кинематографе, про политику, про американскую политику. Предыдущий президент США Джозеф Байден объявил, что у него рак предстательной железы, метастазы есть в костной ткани, и сейчас это стало не медицинским фактом, а политическим событием, потому что оно используется политическими противниками демократов. Собственно, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в которых, по сути, он выражает сомнения в том, насколько хорошо американская нация была информирована о состоянии здоровья первого лица. Это важная вещь для американской политики. Нужно будет отдельно обсудить этот фокус американцев на здоровье президента. И по цепочке претензий, наверное, можно доводить до следующего. Это вообще-то вопрос дееспособности или недееспособности президента Байдена на его посту. И это вопрос о том, кто принимал решение. Он ли? Больше это вопрос о наследии бывшего президента США, включая то, что он до последнего хотел идти на выборы, был вынужден отказаться от этого под давлением эстаблишмента демократической партии. И тут могут быть претензии уже со стороны демократов, либералов американских, наверное, многих людей в мире. Не способствовал ли таким образом невольно Джозеф Байден приходу к власти Дональда Трампа? Это имеет для мира очевидные большие последствия. Предлагаю обсудить сперва медицинские подробности, сообщения о диагнозе, как они появились, что было сказано.
Диагноз, как выяснилось, это действительно четвертая стадия, и при этом по шкале Глиссона 9-й, самый агрессивный вид. Но при этом, как заявили врачи, хотя он может не излечиться полностью, но он хорошо поддается лечению и в случае Джо Байдена чувствителен к гормонам. То есть вполне возможно будет гормональное лечение. Сейчас огромное количество разных вариантов лечения, и семья рассматривает то, как будут лечить Байдена, где будут лечить Байдена. Ну и вообще вот разные такие вопросы задаются. Байден не проходил обследование на этот вид онкологии с 2014 года. И тут тоже возникают вопросы, почему же он не проходил такое обследование в то время, как вообще в общественных интересах, как об этом пишут, экспертиза здоровья президента, такая всеобъемлющая экспертиза здоровья. Действительно, во-первых, все, что касается сейчас информации о здоровье Джо Байдена, так или иначе, накладывает отпечаток на восприятие и его президентства, и вообще демократической партии. Ну и это появилось просто буквально одновременно, ну, точнее, за два дня до публикации книги «Original Sin», «Первородный грех», книга о том, как фактически Белый дом Джо Байдена превратились в некое политбюро. Джейк Теппер, один из самых известных американских ведущих, ведущий CNN, в общем, так и называет такое политбюро в Белом доме, потому что это сговор ближнего круга, самого ближайшего круга Белого дома, администрации Белого дома, не администрации Байдена, а именно сотрудников Белого дома, помощников в Белом доме, которые скрывали реальное состояние здоровья Джо Байдена, что происходило на самом деле с Джо Байденом. Ну и, соответственно, можно говорить о том, что это представляло общественный интерес, ну и, соответственно, угрозу для государства. В этой книге «Original Sin», в книге Джейка Теппера, врач Джо Байдена говорил о том, что он всего лишь пытался спасти Джо Байдена, а его советники пытались его убить. И это касалось касалось, собственно говоря, и психического здоровья Джо Байдена, но, возможно, вероятно, и физического здоровья Джо Байдена. Сейчас это все очень пристально рассматривается, под лупой все это рассматривается. Ну и, конечно, вероятно, мы увидим слушание в Конгрессе на эту тему, вероятно, мы услышим под присягой выступающих и врачей, и сотрудников Белого дома, и в том числе и Джилл Байден, конечно же, возможно, и супругу Джо Байдена это не обойдет.
Республиканцы этого в парламенте требуют. Про первородный грех, про эту книгу я предлагаю еще поговорить, хотя, честно говоря, так себе название, и потому что из Библии, и какая-то очевидность тут. Ну и если вы к библейским сюжетам, наверное, это оголение Ноя скорее, грех Хама. Про то, почему американские президенты, Трамп в предвыборный период в том числе это делал, так открыто говорят о своем здоровье. Потому что российская традиция, ну окей, может не российская традиция, но человек, который занимает высший пост в государстве последние четверть века, говорит: в мои личные дела, семейные или вот здоровье, не лезьте своим гриппозным носом. Мы что-то вот по расследованиям независимых журналистов можем об этом только узнать. В крови Моралов, он там купается, тоже была онкология, вот это мужская свойственная возрасту. Почему вопросы медицины так важны в американской культуре, если речь идет о президенте?
Ну, во-первых, нет обязанности публиковать информацию о здоровье, но это принято. Это очень принято во многом в связи с тем, что на протяжении длительной американской истории часто скрывали реальное состояние здоровья президента от американцев, от общественности. И вот тут я прошу меня извинить, как кандидат исторических наук, вообще не политологических, я вынуждена про историю несколько слов сказать, не могу это обойти. Например, Гровер Кливленд, президент США, тайно удалил раковую опухоль. Тайно. Никто об этом не знал. С 1 по 5 июля 1893 года он якобы рыбачил. Он якобы был на рыбалке. А на самом деле на борту яхты он удалил раковую опухоль. Вот, собственно говоря, 5 дней президент не мог исполнять свои обязанности, но это все скрывалось, это все было тайной. А у ситуации в 1919 году и вовсе фантастическая. Вудро Вильсон пережил обширный инсульт, и в течение нескольких месяцев его жена фактически руководила исполнительной властью. Она подписывала документы, то есть она водила его рукой, подписывая документы, принимала посетителей, сотрудники, ближайшие сотрудники Белого дома говорили о том, что, ах, господин Вильсон, просто у него инфекционное заболевание, его посетить сейчас нельзя, он не может вас принять. И долгое время он еще принимал в постели посетителей в Белом доме. И министры, действительно, им казалось что-то странным, но они ничего не знали. Потом это все выяснилось, конечно же, значительно позже это все выяснилось, что жена Вудро Вильсона фактически была первой женщиной-президентом, если можно так сказать. Ну и просто символ молодости на посту президента США. Кто же это? Это Кеннеди. Джон Кеннеди. Замечательный Джон Кеннеди. Символ силы, молодости и здоровья. В действительности он принимал огромное количество препаратов. Огромное количество препаратов. У него были заболевания, при которых там надпочечники не выделяют достаточное количество гормонов. Он принимал кортизол, он принимал стероиды. У него были хронические боли в спине. С юных лет эта хроническая история была. Из-за этого он постоянно носил корсет. Он не выходил из дома без корсета. И он носил его в том числе и в день убийства. И по одной из версий это даже ограничило его возможность увернуться от второго выстрела и упасть на пол автомобиля. Но вот, собственно говоря, о том, что он носил корсеты, о том, что вообще у него были такие проблемы со здоровьем, тоже стало известно только после того, как Джона Кеннеди убили. Собственно говоря, поэтому как-то стало принято, в особенности во второй половине 20 века, рассказывать о том, как в действительности обстоят дела со здоровьем у президентов, потому что это общественный интерес. Общественный интерес диктует, потому что как же президент должен иметь возможность исполнять свои обязанности. Поэтому вот публикуется эта информация. А так это не обязательно. Сейчас, конечно же, заговорили о том, что нужно двухпартийную комиссию создавать, которая обязательно будет следить за здоровьем президента, выдавать независимую экспертизу по здоровью президента, потому что, в общем, с Джо Байденом, конечно же, ситуация совершенно удивительная.
Есть такая неофициальная монархическая традиция, я тоже хочу провалиться в историю, на самом деле, мне кажется, это важно для понимания американской политической системы. И когда я говорю монархической, я не сильно кривлю против истины, потому что, глядя на Соединенные Штаты в исторической перспективе, нужно отметить, что в свое время это был инновационный политический проект, до сих пор самый успешный при своей эволюции, безусловно, проект нового времени, основанный на идеях эпохи Просвещения. Когда весь западный мир был монархическим, Соединенные Штаты создавались с неочевидной идеей. На это, конечно, влиял пафос тираноборческой американской революции, их борьбы за независимость. Они идею монархии отвергали, но были людьми своего времени, и что они придумали? Нам, конечно, не нужен тиран дома. Мы только что изгнали проклятого Георга. Но давайте мы придумаем такого монарха, которого мы всячески подграничим, в том числе по времени пребывания у власти. Отцы-основатели исходили из предположения, что без царя, конечно, жить невозможно. Но царь, пусть у нас будет такой, который будет иметь положительные свойства монарха, но не будет иметь его недостатков, не будет превращаться в деспота. Следить за здоровьем монарха — это прямо очень понятная идея, может, не очень понятная сейчас, когда есть некоторый культ приватности, но монарх, его состояние здоровья, работа его половой системы, возможности приносить потомство, то бишь наследников, это все буквально дело государственной важности, потому что здоровье государя, тело государя — это и есть тело государства во многих смыслах. Отсюда же, наверное, произрастает неофициальная, формально нигде не закрепленная американская традиция первой леди или вот отношение к семье. Это нам кажется, что когда Рейган, да, например, ставит на стол или любой американский президент фотографию с семьей, где они все улыбаются, что это так мило. Ничего, это не мило. Это на самом деле демонстрация того, что у президента с семьей все в порядке. Они должны фотографироваться на лужайке, все улыбаться и делать вид, что все хорошо. Если они не делают вид, что хорошо, откуда мы, если мы ставим себя на место американского избирателя, знаем, что с ним все в порядке, что у него не захватили семью или детей, и что он не принимает решения под давлением, да? Это принципиально важная вещь, такая вот прорастающая еще в монархию. Если говорить про 20 век, конечно, Рузвельт важен. Он буквально скрывал свой паралич, а он многое мог поменять в американской системе, и состав Верховного Суда, и три срока, да, это важная фигура, которая принесла такой урок американскому обществу. Поэтому, когда мы сейчас, предлагаю переходить к книжке «Первородный грех» журналистов CNN, Тед Тапер называл, еще там Томпсон, да, есть, это важный разговор для Америки. Что там, судя по публикациям про Политбюро, можешь еще раз, ты очень коротко обозрела, напомнить, в каком состоянии Байден и с каких пор был?
Судя по всему, даже уже в 23-м году сотрудники администрации Белого дома, например, выбирали путь Джо Байдена, если ему нужно было пройти вместе с кем-то, чтобы там было как можно меньше ступенек. Уже в 23-м году говорили о том, что нужны поручни в Белом доме кое-где. И тогда уже говорили о том, что, может быть, инвалидная коляска понадобится в какой-то момент. И сдвигали, еще в 23-м году сдвигали большинство его дел, звонков, встреч с кем-то на полдень, примерно там. И поскольку они так были захвачены идеей скрывать, что происходит, скрывать от общественности реальность, собственно, это и называют американским политбюро. Они не хотели смотреть правде в глаза, они решительно были настроены оградить общественность от реальности, и поэтому Джейк Тапер и другие некоторые американские журналисты вот говорят, что да, это то самое политбюро, которое все скрывало. При этом министры и руководители разного уровня, они на разных совещаниях замечали, что что-то было не так. Байден иногда был очевидно дезориентирован, хотя он постоянно только по бумажкам в основном и читал, и говорил, и отвечал на вопросы. Но иногда министры все-таки, его собственные министры, замечали, что что-то не так, и тут же сотрудники Белого дома его выпроваживали. И им было велено после этого действовать только через сотрудников Белого дома, я имею в виду министрам и всяким руководителям департаментов и так далее. То есть ситуация была явно очень плохой еще с 23-го года. Ну, видимо, еще ранее проявлялись как-то эти сложности Джо Байдена. Нужно сказать, что в этой книге упоминается много случаев, когда были какие-то заметные ошибки у Байдена. Например, он забывал имена своих помощников, например, Майка Доннеллана, с которым он работал с 1981 года. Джейка Салливана он путал, называл его Стивом. А Джейк Салливан постоянно присутствовал в Белом доме, такой советник по национальной безопасности Джо Байдена. Но он путал высокопоставленных чиновников Бейкера и Майоркаса. Они оба латиноамериканского происхождения. Ну вот, Джо Байден путал, кто чем занимается. На одном из мероприятий он не помнил, был ли он еще вице-президентом в 2009 году, хотя он в январе только 2009 года вступил в должность. Он неоднократно путал штаты, путал названия, путал даты, не помнил, когда умер его сын Бо, хотя это, конечно же, важное событие в его жизни. Он об этом говорил, что поворотное событие в его жизни. Но именно тогда он принял решение, что он должен стать президентом все-таки США и бороться. Вот он не помнил этого всего. И он говорил о премьер-министрах и президентах разных стран, которые уже не действующие или даже умерли, как о ныне действующих и так далее. То есть огромное количество описано ситуаций, когда явно было что-то не так. Больше 200 интервью было проведено журналистами по этому поводу. И это потрясающе совершенно и феноменально, потому что если 200 интервью вы можете взять и узнать вот эти все подробности, так значит, люди это все понимали, люди это все видели, но это все активнейшим образом скрывалось, активнейшим образом замалчивалось. Если журналисты или сотрудники, например, Демократической партии о чем-то подобном говорили, тут же Белый дом заявлял о травле, заявлял об эйджизме, заявлял о том, что, значит, нападки на президента осуществляются, в то время как на самом деле, как выяснилось, в 23-м году Билл Дейли, который занимал очень высокий пост в администрации Обамы, пытался убедить губернаторов-демократов, в том числе Притцкера и Ньюсома. Притцкер из Иллинойса и Ньюсом из Калифорнии, которых и сейчас называют потенциальными кандидатами от Демократической партии, вот он в 23-м году их убеждал на праймерис бросить вызов Джо Байдену, то есть заявить о том, что они хотят баллотироваться на пост президента и таким образом заставить выйти на праймерис. Но они не согласились в тот момент. То есть высокопоставленным представителям Демократической партии в 23-м году уже было все понятно. Не нужно было ждать вот этих катастрофических дебатов с Дональдом Трампом. И даже после этих дебатов не отказались от того, чтобы выдвинуть Джо Байдена на пост президента, и ожидали, что он до 29-го года, получается, может управлять страной, а мы все, кто за этим наблюдал, получаемся некоторыми заложниками информации из Белого дома, потому что мы именно что опирались на информацию из Белого дома и слышали, что это все какие-то нападки, это все какая-то неправда, это все какая-то ерунда. И даже когда Джорджу Клуни стало совершенно очевидно, что происходит, мы все помним вот ту статью Джорджа Клуни, которую он опубликовал после того, как провел благотворительное мероприятие для Демократической партии в июне 2024 года, он опубликовал статью с призывом Джо Байдену покинуть гонку. И все же Джордж Клуни, которого лично коснулась эта ситуация, даже он не раскрыл правду, потому что Джо Байден не узнал его. Джо Байден не узнал Джорджа Клуни и не узнал Джулию Робертс, а Джордж Клуни вел это мероприятие, и он один из самых, наверное, известных лиц, кто постоянно поддерживал демократов. Именно Джордж Клуни в свое время, в 2006 году, проводил мероприятие в Голливуде в помощь Бараку Обаме. Он ввел, так сказать, в том числе Барака Обаму в вот этот круг голливудских звезд, которые в итоге поддержали его в 2008 году. И Джордж Клуни многократно, конечно же, встречался с Джо Байденом и всегда его поддерживал и так далее. Ну вот, собственно говоря, Байден не узнал Джорджа Клуни, но даже Клуни не решился написать в открытую, что происходит. Он написал статью, и уже тогда она казалась очень смелой и даже какой-то скандальной, очень многие люди на него обиделись. Но сейчас он говорит, тоже в интервью Джейку Тепперу, он говорил о том, что это был его гражданский долг, но и он, все-таки побоявшись каких-то обвинений, может быть, в эйджизме или в чем-то еще, он не раскрыл полностью информацию, не раскрыл, почему он написал эту статью, а просто написал о том, что он так считает. Это его мнение, что Джо Байден должен уступить более молодому поколению.
Ну, авторы книги говорят, что многие согласились поговорить только после выборов, после того, как Трамп уже победил, и про демократическую партию, про ответственность, которая, честно говоря, вот этими заявлениями про то, что Байден хотел идти, все его отговаривали, и снимает с себя ответственность за произошедшее. Нужно будет про это поговорить, но у меня сперва наивный очень вопрос. Если известно твоему окружению, твоему кабинету, чего бы они там ни говорили, что пик твоей формы с 10 утра до 4 дня и все дела нужно к полудню сдвигать, как ты сказала, потому что во второй половине дня ты уже немножечко не соображаешь в буквальном смысле. Тебе тяжело, ты немощный, такая вот совершенно брежневская, да, ситуация, мы такое наблюдали. Но в отличие от брежневского СССР, в Соединенных Штатах есть 25-я поправка. К Вудро Вильсону, по-моему, ее пытались применить, но вроде не применили, да. Несколько случаев было прибегания к ней, в том числе с специфических, связанных с Уотергейтским скандалом. Ну, то есть, может собраться кабинет, могут собраться министры, да, и сказать: что-то с президентом не то, должен править вице-президент. Если у президента есть сомнения по этому поводу, если он не согласен, он может написать Конгрессу. Конгресс выберет верное решение, вернет, не вернет. Такие разговоры были во время первого срока Трампа, который, как мы видим, вполне себе огурцом. А про Байдена даже никто не заикался. Вот, честно говоря, нехорошо. Нехорошо как-то. Понимаю всю наивность вопроса, но нехорошо.
Ну, это действительно нехорошо, но 25-я поправка может быть осуществлена и может быть применена только если во главе этого всего стоит вице-президент. Все-таки вице-президент должен взять на себя ответственность. И в первый срок Трампа говорили об этом именно в связи с тем, что Майк Пенс был не мага-республиканцем. Он был не из ближнего круга Трампа. И по огромному количеству признаков, а сейчас мы уже понимаем, что это очевидно так, Майк Пенс не соглашался очень часто с Дональдом Трампом. А вот Камала Харрис, она была из ближнего круга Байдена, она была частью, так сказать, самых близких людей к Джо Байдену. И более того, как мы теперь уже знаем, у нее не было широкой поддержки внутри демократической партии, внутри истеблишмента демократической партии, так, например, от Барака Обамы. Обама не считал, что она может быть лидером демократической партии, поэтому он в какой-то период не поддерживал ее кандидатуру. В итоге поддержал, конечно же, когда уже стало понятно. Но, тем не менее, вероятно, она не чувствовала в себе силы как-то собрать вот эту группу всех министров и в итоге применить 25-ю поправку. Это первая часть. Вторая часть — это поляризация американского общества. Конечно же, вот в этой поляризованной ситуации очень боялись демократы каким-то образом действовать. Собственно, Белый дом скрывал изо всех сил реальную ситуацию, ну и всячески, значит, делали все, чтобы это было не так явно и не так видно, и то все как-то отдельные элементы видели и догадывались. И настолько был страх в связи с потенциальным приходом Дональда Трампа, что вот решили: нет, не будет ничего подобного, мы можем только предполагать. И когда вот те самые 200 человек, которые дали интервью для книги «Original Sin», когда они напишут собственные мемуары, вот тогда мы узнаем реальную ситуацию. Но пока мы можем только предполагать, что эти разговоры про 25-ю поправку должны были как-то ходить внутри администрации. Но просто это политбюро все так скрывало, что, в общем-то, никаких шансов на это в тот момент не было. Ну и плюс, конечно, поляризация американского общества. Все боялись того, что происходит. И не последнюю роль в этом играла в том числе и поддержку Украины. Те конгрессмены, которые понимали, что происходит, они также понимали, что с приходом Дональда Трампа ситуация с Украиной сильно ухудшится, и они предполагали, что будет все гораздо хуже, чем сейчас даже происходит. Вот это тоже вызывало некоторую тревогу, поэтому вот никто и не решился на применение 25-й поправки, на отстранение президента от должности.
Как бы то ни было, мы наблюдаем сейчас пересмотр «Наследия» и его ревизию «Наследия» Джозефа Байдена. И я не говорю про буквальное, я посмотрел. Там, насколько я понимаю, в теории можно, если был недееспособным признан президент или любое другое должностное лицо, существенное, например, судья, пересмотреть его решение, отменить, но на практике это практически не применяется. Про Джозефа Байдена вообще нет разговора о недееспособности. Если ты принимаешь решение, но принимаешь сам, это все-таки другое. И несмотря на вот эти пугающие, в общем-то, детали из книги. Например, то самое Политбюро, хорошее слово. Окружение признается, что мы не рассчитывали на него, если начнется кризис ночью. Да? То есть разбудить президента и принять существенное решение какое-то, нет, это было нереально. Но, тем не менее, про недееспособность дела нет. Мы говорим про политическую ревизию. И тоже одна из цитат из этой книги, неназванный демократ, говорит: «Байден украл победу у демократов. Надо было раньше сказать, что ты не можешь, не надо было идти на выборы, у Камалы Харрис было бы больше времени, кто-то другой выдвинулся бы, не вице-президент, и Трампа бы победили». Ну, честно говоря, попахивает перекладыванием ответственности. Ну так и выдвигались бы, в чем проблема?
Вот именно, вот сейчас, мне кажется, в этом как раз и состоит главный кризис демократической партии. Все готовы скинуть ответственность на Байдена. Он поздно ушел, он не так ушел, он не то сделал и так далее. Никто не хочет говорить о том, что политика демократической партии и лозунги демократической партии в итоге привели к этой плачевной ситуации, в какой партия сейчас находится. Никто не хочет принимать за это ответственность. Мне кажется, самый главный показатель, важнейший показатель вообще выборов 2024 года, это показатели не там, где Дональд Трамп победил. Он любит говорить о том, что он победил во всех колеблющихся штатах, и поэтому, значит, вот он такой замечательный президент, и его все поддерживают. А там, где он проиграл, но где набрал очень много голосов в сравнении с 2020 и 2016 годом. А это Нью-Йорк и Нью-Джерси. В Нью-Йорке и в Нью-Джерси, в таких синих демократических штатах, хотя вот сейчас мы говорим синих демократов, они уже, может быть, фиолетовые такие штаты. Синие, в смысле, демократические, красные, республиканские. Но вот получается, что он набрал гораздо больше голосов в этих демократических штатах, чем в прошлые и позапрошлые выборы. И это говорит об усилении позиции Дональда Трампа и о том, что позиция демократической партии просто не релевантна и не интересует американцев. И, собственно говоря, мы видим проигрыш демократов не только на президентских выборах. Это проигрыш в Сенате, в Палате представителей, на губернаторских выборах, на местных выборах, в местных легислатурах и так далее, так далее. Поэтому перекладывание ответственности, вот это, оно продолжается. И поэтому, как мне представляется, это не дает до сих пор демократической партии как-то прийти в себя и понять, что проблема с политикой, а не с личностью Джо Байдена. Конечно, очень приятно переложить на него одного ответственность, но в целом, судя по всему, люди, которые раньше поддерживали демократическую партию, теперь поддерживают Дональда Трампа. Ну или люди, которые не голосовали, вот они теперь голосуют за Дональда Трампа. Просто вот этот показатель, мне кажется, гораздо более важный, чем какой бы то ни было другой. Ну и, соответственно, мы видим, что для Дональда Трампа ситуация, наоборот, складывается все лучше и лучше, для республиканцев все лучше и лучше. В 26-м году выборы, и до сих пор демократы не могут взять себя в руки и признать какие-то свои проигрыши, признать, что в действительности происходило. Это все, на мой взгляд, конечно, перекладывание ответственности, которое до добра демократическую партию не доводит.
Можно ли представить себе, что это принесет некое обновление демократической партии? Ну вот как раз кто-то скажет: ну слушайте, да, в тот раз не получилось, в этот раз нужно собраться, и мы должны быть более ответственными, потому что вы видели, что случилось, да, с приходом Трампа. Хватит ждать, что после Трампа мы сами собой придем к власти, потому что, не знаю, Дональд Трамп доведет экономику до ручки, и его вице-президента Венса, если это будет Венс, никто не захочет избирать. Давайте уже что-то делать. Или этого пока нет, и эта растерянность продолжается?
Пока растерянность продолжается, пока продолжаются вот эти обвинения Джо Байдена, и даже высокопоставленные представители Демократической партии не готовы признавать ситуацию и хотят двигаться все левее и левее, и все продолжать в рамках этой левой повестки существовать, но их преследуют просто скандалы. Мне кажется, что не может уже быть ничего более странного, но тут в поездке «Fight олигархии», борьба с олигархией, в которой отправились просто символы левого крыла Демократической партии, Александрия Окасио-Кортес и Берни Сандерс, они поехали для того, чтобы объяснить, как олигархи правят США и как нужно бороться с олигархами, как только демократы готовы бороться с этими ужасными олигархами, которые захватили власть, и они поехали туда на частном самолете. Конечно, очень хорошо бороться с олигархией на частном самолете, но когда выяснилось это, когда это было опубликовано и были опубликованы видео, это не какие-то слухи ультраправых трампистов. Когда было опубликовано видео, им пришлось оправдываться, им пришлось объяснять, что этот сложный тур вынудил их не лететь обычными рейсами, а лететь на частном самолете. Но при этом выяснилось, что этот частный самолет был зафрахтован на деньги избирателей, на деньги американских налогоплательщиков. И, соответственно, помимо того, что нужно было заплатить за частный самолет, еще, конечно же, аренды, помещения и так далее, ну вот это все вызвало отторжение, в том числе у части демократов-центристов. И поэтому сейчас пока не видно изменения ситуации, и у демократов не видно вот этого, скажем так, единения в том, чтобы как-то по-новому взглянуть на ситуацию. Отдельные представители Демократической партии, как тот же самый Гевин Ньюсом, губернатор Калифорнии, или Джей Би Притцкер, губернатор Иллинойса, вот они начинают движение несколько к центру. Это заметно. Такие важные лица, поддерживающие Демократическую партию, как Билл Марр, например, комик, казалось бы, но при этом человек, который собирает во своей программе «Real Time with Bill Maher» на HBO, «Настоящее время» с Биллом Марром, собирает в том числе и республиканцев, и демократов. И они там, в присутствии публики, обсуждают какие-то серьезные вопросы. Вот он недавно встречался с Дональдом Трампом, и даже его начали ужасающе критиковать за то, что он не категорично выражался по поводу Дональда Трампа, не с ужасом вышел из Белого дома, а наоборот сказал о том, что Дональд Трамп совсем не такой в жизни, как представляется на выступлениях, и что это все шоу, и при этом критикует, Билл Марр критикует Дональда Трампа, продолжает критиковать его политику, продолжает над ним смеяться. Но Демократическая партия, часть Демократической партии, левая часть Демократической партии просто бойкот объявила Биллу Марру за то, что он встретился с Дональдом Трампом и не облил его после этого грязью, а высказался как-то более-менее нейтрально. Поэтому сейчас не видно какого-то изменения общего. Отдельные голоса, конечно же, есть.
Последнее про республиканцев. Некоторое общее место повторять про большую поляризацию в Соединенных Штатах и что те, кто голосует за Трампа, скорее всего, будут голосовать за его продолжателей просто потому, что для них неприемлемо выбирать противников. Слишком большие разногласия, слишком большое расхождение. Пригодится этот сюжет с Джозефом Байденом тому, кто пойдет на президентские выборы 2028 года? Ну, то есть я понимаю, что масса времени пройдет, обстоятельства изменятся, но и на Трампа смотришь, который вот вроде ты победил уже Байден, но он каждую неделю что-нибудь говорит, какую-нибудь пакость. Украинский вопрос — это Байден виноват. С экономикой что-то не то — это Байден виноват. При мне все расцветет, а проклятые 90-е науроганили, и я тут разгребаю, да? Знаем мы таких людей, которые уже 25 лет эксплуатируют неудачи предшественников, или точнее сложный, да, переходный период, от него отталкиваются и говорят, что вот все это проклятое наследие. Может это все пригодиться? Ну, потому что очень здорово это все работает на риторику Трампа. Я же вам говорил, что он неспособный. Вы надо мной смеялись. Вы утверждали, что нет, он вполне дееспособный, и это все пустое оскорбление. Нет, вот сейчас его собственное окружение признается, что принимало за него решение.
Во-первых, есть действительно такое ощущение, что Трамп обскакал тех, кто про 90-е в России рассказывает, потому что гениальная совершенно, по-моему, фраза Дональда Трампа о том, что вот плохие части экономики — это Байден, а вот хорошие — это я. На полном серьезе именно так говорит Дональд Трамп. Но да, он постоянно упоминает Джо Байдена, постоянно о нем говорит, как-то не может отпустить эту тему. Это принято. В принципе, это принято у президента немножко перекладывать ответственность на предшественника. Это очень хорошо звучит, это делают все, но просто не в таком объеме, как делает сейчас Дональд Трамп, особенно потому, что он не хочет, чтобы ему напоминали, что он уже был президентом, и кто же такой ужасный, значит, вот был до Байдена, никто не помнит, давайте не будем об этом вспоминать, где-то это уже в далеком прошлом. Поэтому, конечно, сейчас стоит говорить и для демократов, и для республиканцев об обновлении партии, вот этот новый этап, новые лица в партии. Что касается республиканской партии, тут более-менее все понятно. Джей Ди Венс, конечно, у которого огромный рейтинг, потенциальный преемник Дональда Трампа. При этом там за спиной у него маячит Марко Рубио. А Марко Рубио, госсекретарь США, советник по национальной безопасности, глава национального архива, глава USAID, уже сколько можно там, что он еще сейчас будет делать, мы не знаем. Но вот Марко Рубио маячит буквально за Джей Ди Венсом, и он как раз представитель, скорее, старой доброй республиканской партии, такой рейгановского типа, хотя сейчас это не очевидно совсем, сейчас он выступает абсолютно в рамках нынешней республиканской партии, трампистской партии, но, тем не менее, ультра-мага-трамписты его все равно своим не признают. Такие личности, как Лора Лумер, например, которая сыграла очень важную роль в отставке Майка Уолтса, бывшего советника по национальной безопасности, она постоянно пишет о том, что Марко Рубио не America First, Марко Рубио не мага, не наш, мол, человек Марко Рубио. Поэтому вот это обновление республиканской партии, очевидно, произойдет, каким бы оно ни было, в сторону Джей Ди Венса, в сторону Марко Рубио, или кто-то еще возникнет, мало ли, мы не знаем. Но вот что касается демократической партии, пока не видно вот этих имен, хотя вот мы говорим Притцкер, может быть, Ньюсом, а может быть, кто-то другой вообще, пока это непонятно. Но в любом случае вот это обновление произойдет, и, конечно, этот урок бесконечного перекладывания ответственности бесконечно на прошлое, 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 прошлое немножко должен отойти, и, возможно, с новой страницы начнут, потому что плюс еще и, конечно, поляризация действительно американского общества, которая видна везде, кроме Сената, санкций в отношении России. Вот везде более чем видна эта поляризация, потому что законопроект о санкциях Линдси Грэма поддерживают, как сам Линдси Грэм говорит, 81 сенатор. Это, что называется, старожилы не припомнят. Действительно, феноменальная поддержка законопроекта, если реально у него 81 голос из 100, но это что-то запредельное. Конечно, какое-то единение невероятное демократов и республиканцев, учитывая, что еще и демократов меньшинство в Сенате 47 на 53. А в остальном везде поляризация есть. Поляризация наблюдается. И в рамках этой поляризации, конечно, хорошо бы перейти куда-то в новую главу. Получится это или нет, это будет зависеть от самих политиков, и это будет требовать, конечно, очень большого политического капитала. Очень выгодно обвинять предшественника, очень выгодно обвинять другую сторону, очень выгодно не брать на себя ответственность. Но вот этот большой политический капитал мог бы позволить политику тому или иному, или политикам тем или иным, все-таки не обвинять других, а брать на себя ответственность. Хотя это, конечно, очень сложно себе сейчас представить, но без этого мне сложно представить успешное развитие США в будущем, и, может быть, все-таки вот это представление о США будет превалировать у будущих кандидатов в 2028 году.
Спасибо огромное, дорогая Александра.
Влад, спасибо за приглашение.
Это была американистка Александра Филипенко. И пока вы не успели отключиться, небольшой секрет. Следите за YouTube-каналом «Медузы». Он так и называется «Медуза». В ближайшее время там появится новый великолепный проект. Если не подписались, не поставили уведомления о новых роликах, колокольчик не нажали и не заглядываете туда, лучше начать это делать. Ну и по традиции спасибо всем, кто жертвует деньги на работу нашей редакции. Без вас работа издания была бы невозможной. Каждый выпуск или почти каждый я говорю это самое спасибо. А еще прошу тех, кто может, но еще не помогает нам включиться в поддержку. А сегодня я хочу прочесть вам фрагмент письма основателей «Медузы», которое пришло на днях на почту всем, кто хоть раз посылал деньги нашей редакции. Итак, письмо, фрагмент. Наступил май, и тут мы сообразили, что у нас своего рода праздник. Ровно 4 года «Медуза» живет прежде всего благодаря вашим пожертвованиям. До сих пор мы вспоминаем кампанию в поддержку «Медузы» как одно из самых лучших событий в нашей жизни. Это наша рассылка, эхо тех событий. Мы отправляем наши письма тем, кто когда-то поддерживал «Медузу». Спасибо вам. Знаем, что многие из вас остались в России, поэтому вы больше не можете отправлять нам донаты. А кто-то уехал за рубеж и сам оказался в тяжелом положении. В общем, у нас появилась такая идея. Мы хотим попросить тех, кто раньше поддерживал «Медузу», обратиться к тем, кто может это сделать сейчас, но почему-то еще не делает. Пожалуйста, напишите нам несколько строк о том, что значит «Медуза» для вас. Почему вы нам помогали и почему нужно, чтобы «Медуза» продолжалась? Мы соберем ваши ответы в отдельный материал. Возможно, кого-то нам удастся убедить, чей-то донат может быть критически важным для нашей редакции. За эти 4 года нам никогда не работалось легко, но признаемся честно, «Медуза» находится в исключительно сложной ситуации. Мы стараемся выжить, как можем. Конец фрагмента из письма. Не проходите мимо, говорим вам от себя, от Владислава Горина. Не каждую неделю все-таки обращается к вам главный редактор и издатель, ставшая на днях, кстати говоря, дома в России, фигуранткой уголовного дела об организации деятельности нежелательной организации. Она что, зря старается? Организовывает? Тут и оно. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». Берегите себя, помогайте, если можете, просите о помощи, если она вам нужна.